Говорит и показывает Москва. С вами Валерий Соловей. Это 158-й выпуск программы «Что происходит?», которую вы видите в понедельник, 2 декабря, в час пополудни московского времени. Зима уже началась, дорогие друзья, и до весны всего лишь 3 месяца. Основная тема выпуска. Главноуговаривающий в Казахстане. Орешник как фаллический символ. Измена по всем фронтам. Стороны готовятся к торгу о мире и крутое пике российской экономики. Главным международным событием с точки зрения российской пропаганды на прошедшей неделе стала поездка так называемого президента, так называемого Владимира Путина в Казахстан. Это была попытка, сразу скажу, попытка негодная, договориться о том, чтобы объемы импорта через Казахстан выросли и чтобы Казахстан еще лучше, если это, конечно же, возможно, стал относиться к Российской Федерации, еще активнее стал участвовать в снабжении Российской Федерации, ну не напрямую, а выступать посредником, в поставке продукции двойного назначения и так далее и тому подобное. Но президент Казахстана Токаев ответил очень учтиво, но непреклонно, ответил отрицательно. Более того, он не просто ответил отрицательно, дав понять так называемому российскому президенту, в действительности двойнику Путина Евгению Васильевичу, что Казахстан и так уже исчерпал все свои ресурсы помощи, я имею в виду транзитной помощи, и что усиление этой помощи, усиление объемов экспорта, импорта, прошу прощения, через Казахстан, импорта в Россию, в данном случае было бы чревато серьезными проблемами для казахской экономики, для казахстанской финансово-банковской системы. Более того, в поведении Токаева явственно проглядывала издевка над двойником. Он же прекрасно знает, с кем он имеет дело. И, кстати, если вы обратите внимание на кадры, как Токаев и Путин, так называемый Путин или Путин в кавычках, находятся рядом, вы легко обнаружите пренебрежительное отношение Токаева к своему российскому визави. То есть в поведенческом рисунке этих двух личностей Токаев явно доминировал, это было очень-очень хорошо заметно. А чем же вот на этот учтивый, но непреклонный отказ ответил Евгений Васильевич, которого мы сейчас знаем, который сейчас фигурирует как Владимир Владимирович Путин? Он ответил глупейшей и затянутой похвальбой насчет орешника. Орешник – это такое чудо-орудие, которая способна изменить стратегическую ситуацию. Отсель грозить мы будем не только шведам, которые вступили в НАТО, но мы будем грозить и Лондону. Что там российская пропаганда говорит о подлетном времени до Лондона? Отсель грозить мы будем всей Европе. И вообще аналога в мире, как говорится, нет. Знаете, на что это было очень похоже? Я думаю, что если бы дедушка Фрейд все это наблюдал, он бы, конечно, увидел в этом прекрасную иллюстрацию. Иллюстрацию чего? К тому, как импотент начинает хвалиться своими былыми сексуальными подвигами и своей мифической сексуальной мощью. Да-да, дорогие друзья, вот здесь нет никаких сомнений в том, чтобы Фрейд сказал, ракета и такая похвальба ракетой, это не более, чем ракета в данном случае в этом контексте выступает как фаллический символ. Да-да. На самом деле, если говорить по существу дела, то так называемых орешников, за исключением того экземпляра, который использован, всего 2 или 3 в арсенале российских вооруженных сил. Это изделие нельзя назвать ни шибко оригинальным, ни шибко новым. На самом деле это рекомбинация и модернизация уже имеющегося еще с советских времен ракетного вооружения. Наладить его серийное производство, как любил говорить в свое время Хрущев. Мы ракеты как сосиски делаем. Где Хрущев, а где сосиски? Помню, как моя матушка рассказывала о продовольственных проблемах как раз в начале 60-х годов, во времена правления блаженной памяти Никиты Кукурузника. Так вот, какие там ракеты, как сосиски? Наладить серийное производство этого вооружения – дело непростое, дело длительное. И длительное, не быстрое, и Запад об этом, конечно же, прекрасно знает, поэтому он так спокойно относится к этим угрозам. Он бы сказал, лукаво ухмыляется и саркастически реагирует Запад, консолидированный Запад, пусть даже не консолидированный, но Запад в целом. Да, еще это оружие такое сверхточное, что разброс может составлять до 400 метров. Сверхточное оружие, не правда ли? Ну, естественно, надо же чем-то хвалиться. А между тем, в то время как главноуговаривающий от Российской Федерации находился в Казахстане и безуспешно пытался уговорить Токаева на помощь, усиление объемов помощи для Российской Федерации, собственно говоря, понимаете, сами вельможи, которые правят Россией, считают, что им западло договариваться, просить. Вот они сделали для себя главноуговаривающего и используют его с этой целью. А между тем, вот как раз в это время началось неожиданное для всех, ну хорошо, может быть не для всех, я думаю даже не для всех, ну как обычно прошляпили, внезапное и архиуспешное наступление протурецкой оппозиции в Сирии. Пал второй по величине город Сирии Алеппо, все это произошло мгновенно. Российские спецы куда-то улетучились, частью погибли, частью взяты в плен или просто исчезли. Военно-воздушная база Идлиб, насколько стало известно, эвакуирована. И когда Асад прилетел в Москву, чтобы просить о военной помощи ему, а точно так же, как президент Токаев, так называемому Путину, точно так же российское руководство, Асаду ответила учтиво, но непреклонным отказом: нет у нас оружия для вас, дорогие сирийские товарищи, потому что все оружие брошено на украинский фронт. Ни техники у нас нет для вас, и самолетов у нас для вас нет. Не можем мы использовать все, что способно летать, все, что способно ползать, прыгать и бегать. Все находится на украинском фронте. Да и военнослужащих, естественно, не хватает. А ЧВК «Вагнер», как вы помните, уже нет. Надо бы восстановить или создать нечто похожее. Успешно формировать аналог. Я не хочу сказать, дорогие друзья, что судьба Сирии сейчас, точнее, судьба президента Асада предрешена. И что произойдет то же, что случилось в свое время в Афганистане. Помните, после того, как американцы решили покинуть эту многострадальную страну. И, так сказать, оценки были аналитические, что там руководство Афганистана, власть может без американцев продержаться минимум год, а то и полтора, а все закончилось считанные недели. Так вот, я далек от таких предположений. Я думаю, что ситуация более сложная, но это разыгрывается как часть игры, в том числе игры между Турцией, Ираном и Россией. Я сейчас не хочу входить в выяснение этой игры. Это небольшая игра, ну, скажите, как это называли в свое время британцы, потом за ними американцы. Нельзя назвать большой игрой, но в региональном, конечно, аспекте это очень важная игра. И российская сторона выглядит в этой игре после десятилетних, как ей казалось, успехов и замирения Сирии, выглядит, честно говоря, не очень убедительно, не очень уверенно. И выглядит стороной, которой приходится отступать и надеяться на лучшее, и, наверное, упрашивать президента Эрдогана. А между тем, обратите внимание, практически одновременно с этой историей министр обороны Белоусов направился в Пхеньян к большим северокорейским друзьям, нынешним друзьям российского московского Кремля. Почему он туда направился? А вы знаете, есть вообще-то такая скрытая подоплека у этого визита. Дело в том, что новая американская администрация, которая формально еще не функционирует, фактически уже начала консультации с Ким Чен Ыном и с китайской стороной, предлагая и северокорейцам, предлагая китайцам резко сузить, ограничить, уменьшить объемы помощи, военной помощи российской стороне. Почему? Потому что считают, что это прекрасный способ усадить Россию за стол переговоров. Потому что от кого получает Россия военную помощь? Действительно, от Северной Кореи, получает от Китая. В свою очередь, американцы при Трампе могут, и скорее всего это произойдет, уменьшат объемы военной помощи Украине. И тем самым они просто усадят обе стороны за стол переговоров. Поэтому Белоусов поехал туда с целью добиться не прекращения, ну, получения гарантий, не прекращения той помощи, которую Россия получает от Северной Кореи. Это помощь в виде боеприпасов, снарядов и ракет, и эта помощь критически необходима. Дело в том, что если посмотреть на ситуацию на фронтах, хотя Россия пытается усилить давление, на самом деле ресурсы военные и российской, и украинской стороны истощаются, и налицо прогрессирующая неспособность сторон вести интенсивные военные действия. Еще раз. Это заметно с обеих сторон. И Россия, и Украина теряют способность вести интенсивные военные действия. Это, в частности, проглядывает в тех шагах, которые я характеризовал выше, в частности, поездка министра обороны России Белоусова в Пхеньян и публичные заявления Зеленского. Я имею в виду его интервью Sky News, где он сделал вообще-то беспрецедентные заявления и в первую очередь о том, что Украина готова отказаться от военного возвращения потерянных территорий в обмен на членство в НАТО. Еще раз. Если до этого публичная позиция украинских властей, официального Киева, состояла в том, что Украина намерена добиваться возвращения всех утерянных территорий и возвращения к границам января 1992 года, то сейчас президент Зеленский, обращаясь к западной аудитории, да, формально к западной, фактически, и к внутренней, говорит о том, что мы готовы отказаться от возвращение территории военным путем, давая понять, что их можно потом попытаться вернуть дипломатическим мирным путем, в обмен на членство Украины в НАТО. Естественно, когда Зеленский делает такое заявление, он прекрасно понимает, что подобный обмен невозможен. Что НАТО не ждет Украину, точнее будут говорить, что ждут, что надеются, что не сомневаются, что Украина станет членом Североатлантического альянса. Дальше делается пауза. Для многоточия. Но когда-нибудь потом. А сейчас нет. Сейчас же вы не готовы. Надо пройти определенные процедуры. Надо подготовиться. То есть тем самым, делая подобные заявления, публичные заявления, Зеленский подготавливает именно украинскую аудиторию к компромиссу с Российской Федерацией. Я не знаю, как украинская аудитория воспринимает подобные заявления, какова будет политическая реакция со стороны украинского общества, особенно непримиримой части украинского общества, которая, судя по социологии, составляет не меньше трети, и полагаю, что значительная часть этих непримиримых находится в рядах вооруженных сил Украины, то есть с оружием. Я не знаю, какова будет реакция. Я говорю вам о том, что украинское руководство стало подготавливать украинское общество, украинскую нацию к такому компромиссу с Россией, который ранее публично отвергался. То есть это и означает, что стороны, с одной стороны Россия, пытаясь усилить давление, как можно больше взять территории под контроль, получается это не очень удачно, но кое-что тем не менее получается. С другой стороны, Украина, которая организованно отступая и нанося серьезные потери российской стороне, говорит о том, словами, устами собственного руководства, что она готова к компромиссу. А теперь, вот именно напоследок я перейду к главной внутренней теме. Главной внутренней теме – это падение рубля, которое мы пережили на прошедшей неделе, дорогие друзья. Было ли это падение предвидимо? Более чем было предвидимо. И те, кто слушают и смотрят мои видео и аудио выступления и читают посты генерала СВР, прекрасно к этому были готовы. Потому что мы предупреждали, что по прогнозу главы Центробанка Эльвиры Сахипзадовны Набиуллиной, к осени этого, на исходе осени, в конце этого года, доллар может подняться до 120 рублей. Вы сейчас, конечно, вправе воскликнуть. Нет, это ошибка. Доллар в моменте поднимался всего лишь до 115-118 рублей, а сейчас 105 рублей. Ну, согласитесь, ошибка уже не настолько значительная. А в общем и в целом прогноз главы Центробанка оказался удивительно точным. Удивительно точным и по объемам, и по времени. И, естественно, те люди, которые воспользовались советом, который постоянно давал, а совет был мой предельно прост. Дорогие друзья, если вы хотите сохранить свои сбережения, покупайте валюту. Я говорил, евро и доллары, не юани, не фунты, не швейцарские франки, евро и доллары. Эти люди оказались, безусловно, в выигрыше или, как минимум, сберегли свои скромные сбережения. Естественно, покупать могли те, у кого хоть что-то было в загашнике. Я получил огромное количество благодарностей, как публичных, так и в частной переписке, от людей, которым я хоть чуть-чуть смог помочь. Я этому очень рад. Дорогие друзья, вот сейчас происходит некоторая временная частичная стабилизация на валютном рынке. То есть курс рубля повышается по отношению к доллару. Я сразу вам скажу, не обольщайтесь. Это ненадолго. Это временно. Это временно и это частично. Более того, все прогнозы, на которые ориентируется российское руководство, в данном случае я имею в виду не только финансовый блок, не только монетарные власти, не только правительство, но и, собственно, те люди, которые управляют Россией, так называемое Политбюро 2.0, все прогнозы однозначно, вот этим прогнозам российская власть доверяет, утверждают, что ситуация экономическая, социальная ситуация будет, и финансовая, естественно, тоже, ухудшаться, и ухудшаться довольно быстро. И, в общем, дело идет, ну, фактически, к социально-экономической катастрофе. Я думаю, что эта катастрофа будет соизмерима, а может быть даже превзойдет то, что мы переживали в начале 90-х годов. Так что готовьтесь, дорогие друзья. Власть к этому тоже готовится. Что это означает для нас? Как обычно, подготовка власти к кризису и попытки его предотвратить или смягчить – это всегда действие за счет общества и в ущерб интересам общества. Решение заморозки вкладов и счетов, банковских вкладовых счетов, принципиальное решение принято. На этот счет сейчас существует 100% консенсус в российском руководстве. Надо замораживать. Два вопроса остаются открытыми. Эти вопросы, ну, с точки зрения обывателя, и для меня лично тоже, что в этом отношении я веду себя как обыватель. А два вопроса открыты, это ключевые вопросы. Когда? Когда? На рубеже весны и лета или раньше? Не заморачивается и решили, что будут по контексту смотреть. То есть, если ситуация начнет ухудшаться слишком быстро, то не будут ждать лета. Почему речь идет о лете? Потому что обычно люди летом настроены не так агрессивно и считают, что им легче пережить такие потрясения. Уж я не знаю, настолько ли легко перевести подобные потрясения. Ну, слушайте, они же судят о нас, понимаете, как о жизни насекомых. Вот из Кремля, кремлинских нор, они смотрят на нас, как на насекомых, как на такую низшую форму жизни. Ну, переживут эти насекомые. Ну, просто давайте летом. Что летом? Ну, лебеда пойдет, крапива, прекрасно, выживут на подножном корму. Но могут дело это начать и раньше, то есть весной. Допустим, там на рубеже февраля-марта. Это совсем не исключено. Вы сейчас скажете, ну это же гигантский разрыв по времени. Предупредите нас точнее, дорогие друзья. Я вас предупредил. Будет больше информации, эта информация с вами поделюсь. Но я вас предупреждал. Предупреждал еще с весны этого года о том, что будет происходить с курсом рубля. Часть воспользовалась моими советами и рекомендациями. Часть, естественно, проигнорировала. Вторая часть, это те, кто проигнорировал, это, естественно, большинство. Я надеюсь, этот опыт вас чему-то научит. Итак, первое, сроки. Второе, а, собственно, каковы условия. А вот с этим тоже нет, к сожалению, ясности. Есть более гуманный вариант заморозки, что типа там оставить страховую сумму. Но речь идет не о страховой сумме в каждом банке, где вы можете теоретически открыть счет, а общую страховую сумму. То есть 1 400 000, допустим, у вас там счетов на несколько миллионов, вот 1 400 000 в вашем распоряжении. А все, что свыше этой суммы, страховой суммы, будет заморожено. Но это, я бы сказал, очень мягкий вегетарианский вариант. По другому варианту замораживать вообще надо все. Все, что превышает вот, в крайнем измерении даже 20 тысяч рублей. Все это надо замораживать и ввести жесткие лимиты на выдачу наличных. И на безналичные расчеты тоже ввести лимиты, ввести ограничения. Да, понятно, да? То есть вопрос об условиях тоже пока, к сожалению, не вполне ясен. Как только что-то начнет проясняться, дорогие друзья, я вас не премину поставить в известность. Вы можете надеяться получить самую точную, надежную, своевременную информацию только из двух источников. От генерала СВР и от вашего покорного слуги, то есть от профессора Соловья. Дорогие друзья, вот все то, что происходит и будет происходить, это формирование условий, они уже сложились, они сформировались, для масштабного, глубокого и не побоюсь этого слова, очистительного политического кризиса. Этот кризис начинается, этот кризис будет сопровождаться кардинальной трансформацией российской политической системы и демонтажом путинского, ну или хотите, постпутинского режима. Это произойдет в скором времени, на наших глазах и, если мы захотим, при нашем участии. Я говорю об этом абсолютно уверенно, со знанием дела, и этим знанием дела я поделюсь с вами 24 декабря во время онлайн-встречи «Транзит». Пока я не размещаю ссылку, она появится всего лишь через несколько суток, тогда я ее размещу под этим роликом. Запомните и запишите. 24 декабря. Итоговая онлайн-встреча «Транзит». Но я буду не подводить итоги года. Я буду рассказывать вам о том, что нас ожидает в ближайшие месяцы и, возможно, даже в ближайшие годы. Потому что то, что будет происходить в России, это самые важные события за прошедшие 30 лет. Это те события, которые определяют судьбу страны, нашего общества, это означает и нашу с вами. Ну и попутно, до встречи еще более 3 недель, поэтому 4 декабря, да, правильно, нет, прошу прощения, 5 декабря в четверг, как обычно, я в рамках рубрики «Ответы на горячие вопросы» отвечу на ваши вопросы. 2 предварительных условия для того, чтобы я мог отвечать на ваши вопросы. Первое, я отвечаю только именно на те вопросы, которые вы оставляете под моими роликами, выложенными в понедельник. И ни в какой другой день. Это первое условие. И второе условие. Пожалуйста, для того, чтобы я понял, что это вопрос, пишите в начале большими буквами слово «вопрос» или ставьте несколько вопросительных знаков. Обычно я отвечаю на 80-85% вопросов. И вопросы, честно говоря, большей частью повторяются. Я думаю, более чем наполовину вопросы повторяются. Понятно. Людей интересуют актуальные для них проблемы. Но это вот 5 декабря, а онлайн-встреча 24 декабря. Дорогие друзья, пожалуйста, берегите себя. Я неспроста призываю вас беречь себя, беречь родных и близких. Нас ожидает очень, да что там непростые, откровенно тяжелые испытания. Я неспроста сравнил с началом 90-х годов. Поверьте, совсем неспроста. Ибо имею некоторые представления о тех прогнозах, которыми руководствуется действующая российская власть и те люди, которые в скором времени этой властью станут. В скором времени этой властью должны стать. Поэтому еще раз берегите себя. Помогайте нам, помогайте так, как вы в состоянии помочь. Помогайте морально, помогайте информационно, распространяя нашу информацию. И помогайте материально, если вы в состоянии хоть как-то помочь, хоть копеечкой. Ибо всякое даяние благо, ибо это даяние во благо России, для нашего освобождения и лучшего будущего нас, наших детей и внуков. Оказать такую помощь очень просто. Вы заходите в описание к этому ролику и в первый закрепленный коммент под роликом видите банковские реквизиты, телефон системы быстрых платежей. Можете воспользоваться любым приемлемым для вас или подходящим для вас платежным методом. Все эти методы безопасны для тех, кто посылает деньги. Абсолютно безопасны. Дорогие друзья, как бы ни было тяжело, я хочу, чтобы вы знали. Твердо знали и не сомневались. Победа будет за нами. Она непременно будет за нами.